Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 2 января, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы поздравляем вас с наступившим Новым годом. Мы начинаем, как всегда, с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве при пожаре в общежитии погиб человек, еще 19 пострадали. Газовый конфликт между Россией и Украиной затронул снабжение топливом европейских стран. В Турции врачи исследуют кровь умершего подростка на наличие в ней вируса птичьего гриппа. В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб один человек, 19 пострадали. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Пожар возник на площади около 200 квадратных метров на втором этаже здания в Аптекарском переулке. Прибывшим на место 10 пожарным расчетам удалось локализовать огонь. Газовый конфликт между Россией и Украиной начал затрагивать поставки российского топлива в европейские страны. В Венгрии и Польше снизилось давление в газотранспортных системах. Российский концерн «Газпром» обвиняет Украину в несанкционированном отборе газа, который транзитом идет через украинскую территорию. Киев утверждает, что это Россия сократила поставки в Европу, говорит представитель компании «Нафтогаз» Украины Эдуард Занюк.
Я уже поведомлялся сегодня в 10:00, открытое акционерное товарищество.
Как было ранее объявлено, с 10 утра «Газпром» сократил поставки по многим транзитным маршрутам. Снижен объем газа, поступающего в Европу, что может привести к снижению давления в системе газопроводов и подставить под угрозу поставки топлива в Европу.
В газотранспортной системе лучше и обмежить поставление газа.
Сказал представитель «Нафтогаза». Подача российского газа Украине прекратилась 1 января из-за несогласия Киева с новой ценой – $230 за 1000 кубометров. Озабоченность ситуации выразили ЕС и США. Евросоюз призывает обеспечить бесперебойное снабжение газом европейских стран. Пятно яда химикатов, попавшее в Амур из Китая, достигло города Амурск, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Содержание нитробензола в воде не превышает 1/10 предельно допустимой концентрации. Комсомольску на Амуре пятно, согласно расчетам гидрологов, должно подойти 3-5 января. Никаких осложнений для жителей не будет. Отключение как горячей, так и холодной воды не потребуется. Питьевая вода жителям обоих городов подается после дополнительной очистки активированным углем. Хабаровск ядовитое пятно миновало 29 декабря. Краевой центр спокойно пережил его прохождение. Губернатор края Виктор Рышаев сказал, что сотрудники Росприроднадзора вели себя очень некорректно и способствовали панике. Речь в данном случае идет о сообщении руководства Росприроднадзора о превышении предельно допустимой концентрации бензола в речной воде в черте Хабаровска. На всем протяжении Амура, между тем, продолжается мониторинг воды. Краевой оперативный штаб переезжает в другие города. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке освобождены двое заложников, граждане Ливана. Один из них, инженер, работающий на западную компанию, был похищен несколько дней назад. Другой был захвачен в сентябре исламистской группировкой, утверждавшей, что он сотрудничает с иракскими и американскими войсками. За его освобождение был заплачен выкуп. Израильские ВВС сегодня рано утром нанесли удары по южной части сектора Газа. Армейское командование сообщило, что целью удара было здание в городе Хан-Юнис, использовавшееся боевиками экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы. В воскресенье в секторе Газа был освобожден спустя несколько часов после похищения итальянский активист движения «За мир», рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
По словам очевидцев, Алессандро Бернардини уже направлялся к автобусу, на котором уезжал из Хан-Юниса делегация, в составе которой он приехал в Газу, когда его схватили вооруженные боевики и увезли на своей машине. Спустя несколько часов Бернардини обнаружили и освободили бойцы элитного подразделения палестинского МВД, затем доставившие его в город Газа. Ответственность за похищение взяла на себя одна из групп боевого крыла правящей партии ФАТХ, бригады мучеников Аляксы Сунниты. Похитители заявили, что их цель – полное расследование обстоятельств смерти палестинского лидера Ясира Арафата, а также чистка ФАТХа от коррупционеров. Рано утром в воскресенье неизвестные разгромили клуб Организации Объединенных Наций в Газе, подорвав в помещении два самодельных устройства. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Турции врачи проводят анализы крови умершего в воскресенье 14-летнего подростка, работавшего на птицеферме. По подозрениям медиков, он мог скончаться от птичьего гриппа. Симптомы заболевания обнаружены еще у 4 детей в сельском районе недалеко от границы с Арменией. Их кровь также взята для анализов. Если диагноз подтвердится, это будут первые случаи заболевания людей птичьим гриппом вне Восточной Азии, где вирус унес жизни свыше 70 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле американские военнослужащие задержали трех сотрудников телекомпании «Аль-Джазира». Журналисты телеканала сообщили со ссылкой на военных, что арестованные, корреспондент, оператор и их водитель были переданы афганской полиции. В заявлении представителей США говорится, что группа вела несанкционированную съемку объектов рядом с американским военным штабом. Шеф кабульского бюро «Аль-Джазира» заявил, что так и не получил внятного объяснения причин ареста журналистов. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что миру на земле угрожает терроризм, нигилизм и фанатичный фундаментализм. В первый день Нового года, который католики отмечают как День мира, понтифик призвал людей, правительство и ООН бороться с этими угрозами. В воскресенье 1 января Бенедикт XVI из окна своей резиденции обратился с приветственными речами на разных языках к десяткам тысяч людей, собравшихся на площади Святого Петра. Вот фрагмент выступления понтифика.
Я желаю всем вам Нового года, полного счастья и утешения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. При заступничестве Пресвятой Богоматери Марии да будут христиане повсюду проводниками всепрощения и примирения.
Reconciliation and peace.
Сказал Папа Римский Бенедикт XVI. Напомню главные новости к этому часу. В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб один человек, еще 19 пострадали. Газовый конфликт между Россией и Украиной затронул снабжение топливом европейских стран. В Турции врачи исследуют кровь умершего подростка на наличие в ней вируса птичьего гриппа.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И несколько слов о погоде. Сегодня в Москве облачно, небольшой снег, температура около -5, -3 градусов, ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем снег, температура воздуха -1, +1.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Газовый конфликт между Россией и Украиной продолжается. Как москвичи праздновали Новый год?
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, исторический календарь – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Как жители России проводят новогодние праздники – такова главная тема нашего сегодняшнего эфира. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите о различных новогодних традициях, о том, чего ждут люди в разных странах от Нового года, и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Сбываются ли желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь? Мы предлагаем вам ответить на этот вопрос. Пишите нам на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Между Украиной и Россией обостряется газовое противостояние. 1 января «Газпром» ограничил поставки газа на Украину. В Киеве заявляют, что российский газовый монополист сократил и транзитные поставки голубого топлива европейским потребителям. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Менее чем за час до Нового года Украина направила России свой вариант договора по решению газовой проблемы. Украинская сторона выразила готовность перейти на рыночные расчеты, как предложили в Москве с 1 апреля. Однако при этом не согласилась с повышением стоимости газа до $230 за 1000 кубометров, говорит президент Виктор Ющенко.
Вся цена не виртуальна.
Эта цена является виртуальной. До сегодняшнего дня Украина не получила соответствующего экономического обоснования по ее формированию. Эта цена не может быть предметом переговоров. Утром воскресенья «Газпром» обвинил Киев в отказе от компромисса и начал сокращение поставок топлива. Сразу же почти весь состав украинского правительства собрался на экстренное заседание. Одним из его итогов стало создание оперативного штаба для координации действий по бесперебойной поставке газа украинским потребителям. Как заявляют власти, для нужд коммунальной сферы и населения природный газ будет поставляться в необходимых объемах. Потребности внутреннего рынка на ближайшие 3 месяца могут обеспечиваться за счет голубого топлива, собственной добычи, поставок из Туркмении и отбора газа из украинских подземных хранилищ. Между тем, ближе к вечеру в компании «Нафтогаз Украины» заявили о сокращении объемов российского газа не только для украинских, но и европейских потребителей. Около 80% всего поставляемого «Газпромом» топлива в Европу транспортируется через Украину. В течение минувшего дня российские телеканалы утверждали о воровстве Украиной газа из транзитных трубопроводов. При этом сообщалось о падении давления в словацкой газотранспортной системе, которая, как известно, принадлежит «Газпрому». В ответ премьер Юрий Ехануров заявил, что ни одного кубометра газа Украина не отбирала. По мнению Киева, утверждения о воровстве газа призваны запугать европейских потребителей. Вчера президент Виктор Ющенко предложил российской стороне в ближайшие дни вернуться за стол переговоров при участии международных экспертов. Реакция Москвы на эту инициативу пока неизвестна. А украинские политики и эксперты тем временем прогнозируют, что газовый конфликт с Россией может растянуться на несколько месяцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тбилисские газеты буквально
И в продолжение этой темы газовый конфликт между Россией и Украиной начал затрагивать поставки топлива в европейские страны. В Австрии, Венгрии, Польше и Словакии снизилось давление в газотранспортных системах. О том, как в Грузии реагируют на последние события, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Тбилисские газеты буквально переполнены аналитическими статьями о, цитата, «новой политике Путина по восстановлению империи с помощью газовой трубы». Конец цитаты. В телеэфире слышны предупреждения об опасности, угрожающей независимости Грузии. Как известно, «Газпром» заявил, что в 2006 году Грузия получит газ по цене $110 за 1000 кубических метров. Причем, потребляя в год от 1,5 до 2 миллиардов кубических метров газа, страна может импортировать топливо только из России. Газопровод из Азербайджана через территорию Грузии в Турцию, хотя и заработает в будущем году, но Грузии достанется мизерное количество газа из месторождения Шах-Дениз. Оно абсолютно недостаточно для промышленности и населения. Получить газ из Ирана пока тоже невозможно по техническим и частично политическим причинам. Что касается импорта топлива из Центральной Азии, премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели вел переговоры в Астане с президентом Назарбаевым. Казахская компания «Казмунайгаз» согласилась поставить Грузии 2 миллиарда кубических метров газа по цене $68. Но оказалось, что весь газ из Казахстана скупает «Газпром», точнее компания «Казросгаз», которая готова доставить газ до границ Грузии только за ту же цену $110. Помня о том, что Украина поначалу отказалась от сравнительно низкой цены и получила повышение до $230, Тбилиси поспешил согласиться. Но, как выяснили журналисты, $110 – это цена только на 2006 год. С 2007 года газ для Грузии может подорожать до $230, если грузинские власти не согласятся продать «Газпрому» магистральный трубопровод, соединяющий Россию, Грузию и Армению. На самом деле, окончательно согласиться с этим для грузинских властей будет очень трудно. Решение должно быть принято парламентом. Оппозиция уже открыто обвинила власти в предательстве национальных интересов. По всей видимости, в этом вопросе Грузия может пойти на уступку в обмен на гарантированные поставки газа по цене хотя бы $110 в течение ближайших лет. Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили не согласен с мнением, что энергоносители используются в политических целях. Однако депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции «Демократический фронт» Ивлиан Хаиндрава, у которого мы брали интервью, уверен как раз в обратном.
То, что без политики не обошлось, это, я думаю, очевидно. «Газпром» — это не частный бизнес, это государственная, скажем так, компания. И то, как это осуществляется, невольно наталкивает на мысль о том, что здесь большая доля политики.
Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб человек, 19 пострадали. Газовый конфликт между Россией и Украиной начал затрагивать поставки российского топлива в европейские страны. В Австрии, Венгрии, Польше и Словакии снизилось давление в газотранспортных системах. Водоснабжение города Амурск, мимо которого сейчас проходят воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, не отключалось. По данным регионального управления МЧС, концентрация нитробензола в Амуре не превышает допустимую. В Турции врачи проводят анализы крови умершего в воскресенье 14 14-летнего подростка, работавшего на птицеферме. По подозрениям медиков, он мог скончаться от птичьего гриппа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 7 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Наташа, ну, несколько дней не было выпусков новостей спорта. Расскажите, что вообще интересного происходило в эти дни?
Ну, начну я с хоккея. В ночь 31 декабря на 1 января по московскому времени в Канаде на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд были сыграны заключительные матчи группового этапа. В группе Б сборная России одержала четвертую победу с крупным счетом 7-3, обыграв команду Чехии, и заняла первое место с 8 очками, что позволило ей напрямую выйти в полуфинал. Вторыми в этой группе финишировали шведы, разгромивший словаков 6-0 и набравший 6 очков. Третье место заняла сборная Чехии 4 очка. В группе А американцы не смогли удержать ничью в матче со сборной Канады. За 33 секунды до финальной сирены Кайл Чипчура поразил ворота сборной США и принес канадцам четвертую победу подряд 3-2. В другом матче финны без проблем выиграли сверстников из сборной Швейцарии 4-1. Сборная Канады заняла первое место и также напрямую вышла в полуфинал. Вторыми стали американцы, набравшие 5 очков. Третьими финны, у них 4 очка. За право выступить в полуфинал в финале американцы сыграют с чехами, а финны со шведами. Магнитогорский «Металлург» первым из российских клубов выиграл Кубок Шпенглера. До этого лишь в 1991 году этот трофей выигрывал ЦСКА, но тогда он представлял СССР. В финальном матче, который состоялся в субботу, российская команда обыграла сборную Канады 8-3. Канадцы, кстати, уже второй год подряд не могут победить в финале. В прошлом году они проиграли швейцарскому «Давосу». Новый сезон в минувшие выходные начался у теннисистов. В воскресенье американцы Тейлор Дент и Лиза Раймонд одержали первую победу на командном кубке Хопмана, который проходит в австралийском Перте. Они обыграли спортсменов из Сербии и Черногории Новака Джоковича и Анну Иванович. 2-1 Тейлор Дент свой матч выиграл, Лиза Раймонд проиграла, и все решилось в миксте, где сильнее оказались американцы. В этой же группе будет выступать российский дуэт Светлана Кузнецова и Юрий Щукин. Свой первый матч они проведут 3 января с американской командой. Сейчас же играют сборные Аргентины и Голландии. Впереди пока сборная Голландии 1-0 после победы Михаила Крайчик над Гиселой Дулько 6-4, 6-2. В новозеландском Окленде сегодня проходит матч на женском турнире. Россиянка Надежда Петрова выиграла у Марианны Диас Оливы из Аргентины 6-2, 6-2. А прошлогодняя победительница этих соревнований Катарина Сребутник из Словении в трех партиях одолела греческую теннисистку Елену Данилиду. Летающие лыжники соревновались вчера в немецком Гармиш-Партенкирхене на втором этапе турнира четырех трамплинов. Победил чех Якуб Янде, второе место занял финн Ян Аханин, третье его соотечественник Мати Хаутамяки. В общем зачете турне впереди Аханин, на 6 очков отстает Янде, на 15 Хаутамяки. Россиянин Дмитрий Васильев занял вчера 16 место, а в общем зачете идет на 11. Ну, а в общем зачете Кубка мира с большим отрывом лидирует Янда 712 очков, Аханин второй 615, Андреас Кютль из Швейцарии третий 491 очко. В субботу состоялся последний в 2005 году 20-й тур английской премьер-лиги. Лидер первенства и действующий чемпион лондонский Челси одержал очередную победу, на этот раз над Бирмингемом 2-0. Манчестер Юнайтед разгромил Болтон 4-1. Дубль в этом матче на счету Криштиану Роналдо. Ливерпуль с трудом одолел Вест Бромвич 1-0. У Челси стало 55 очков. На 11 отстает Манчестер Юнайтед. На третьем месте идет Ливерпуль. У него 40 очков и 2 игры в запасе. Второй этап ралли «Дакар-2006» прошел в воскресенье в Испании. В классе грузовиков вторую победу подряд и 36-ю всего на этапах этого ралли одержал российский КАМАЗ Владимира Чагина. Следом за ним финишировали экипажи бразильца Андре де Азевадо на Татри, итальянцы Мики Биазона на Ивеко. В классе легковых автомобилей также второй раз подряд победил новичок ралли испанец Карлос Сайнц на джипе Volkswagen, а в классе мотоциклов выиграл португалец Рубен Фария.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Как стало известно, рядом с подмосковным городом Красноармейском в 2005 году было сожжено более 30 твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». По словам заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николая Кутина, на этот опасный проект нет необходимых разрешений, и проект не проходил государственную экспертизу. О том, как это стало возможным, моя коллега Марина Катес беседует с доктором химических наук, президентом Союза за химическую безопасность Львом Федоровым.
В конце 2005 года пришло сообщение о том, что в Подмосковье сожжено более 30 твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». И причем это сделано на открытом стенде неподалеку от города Красноармейск. Насколько я понимаю, никаких разрешительных документов на эту операцию выдано не было. И проект не прошел государственную экологическую экспертизу. Как такое вообще могло быть?
Российское космическое агентство сжигает ракеты там, где ему хочется. Вот они решили для себя, что вот они в Подмосковье, в городе Красноармейске будут сжигать, и сжигают. Причем Ростехнадзор об этом просто не знал, совсем не знал. Я поясню, откуда растут ноги, собственно, у этого дела. Значит, в прошлом году, в 2004-м, в Подмосковье вот этот полигон, он сейчас имеет такое мягкое название НИИ геодезии. На самом деле речь идет о Софринском артиллерийском полигоне, начавшем работать еще в 1934 году. Это гигантский полигон, 190 квадратных километров, из них только боевых полей 150 квадратных километров. На самом полигоне есть 30 километров железных дорог и 200 километров автомобильных дорог. Вот такой гигант в Подмосковье. Так вот, он жил себе и жил. Но он в прошлом году находился в процедуре банкротства. То есть вот есть такой полигон. И есть Российское космическое агентство, которому очень хочется уничтожать ракеты ненужные, снятые с боевого дежурства ракеты, при этом не исполняя российских законов. Вот когда все это сходится, то получается вот такая ерунда.
То есть получается, что ведомство на подведомственных ему территориях делает фактически что хочет и совершенно не собирается ставить в известность федеральной власти о своей деятельности?
Тут хуже. Во-первых, Российское космическое агентство не имеет в своем подведомстве ни геодезию и вот этот бывший Софринский артиллерийский полигон. Просто оно взяло из бюджета деньги и заплатило, и они жгут.
Насколько я понимаю, там технология предельно простая. Твердотопливный блок ракеты укрепляется на бетонном основании и выгорает.
Да.
Но это приводит к выбросу в атмосферу значительного количества загрязняющих веществ, в частности, диоксинов,
да,
которые чрезвычайно стойкие, органические, отравляющие вещества. И как такое мероприятие может проходить бесконтрольно, без лицензии, без каких-либо разрешительных документов?
Ну вот, к сожалению, мы живем в таком государстве.
Но то, что в подмосковном Софрино, зоне отдыха, где расположены санатории, детские дома отдыха и вообще дачная местность, находится такой полигон, на котором в открытую жгут твердотопливные двигатели от ракет «Тополь», это просто скандал.
Это скандал, и надо сказать, что технадзор был последней инстанцией, которая об этом узнала. Просто местные жители разъяснили местным депутатам местных муниципальных и областных законодательных учреждений, что это нехорошо. И те начали писать письма. Вот после этого технадзор узнал о действиях предприятия, которое не имеет лицензии, не имеет декларации промышленной безопасности и вообще не числится у технадзора среди опасных предприятий.
С президентом Союза за химическую безопасность Львом Федоровым беседовала Марина Катес.
Ну а сейчас в Москве 7:23. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Что может готовить Новый год России и россиянам? Мнение американских политологов. Что ожидают в новом году американцы? Об этом из их собственных уст в первом в новом году выпуске рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как видится ближайшее будущее России со стороны, из-за океана? Я попросил поделиться своими предсказаниями трех авторитетных американских специалистов по России. Что стоит ожидать россиянам в наступившем году? Вопрос экономисту Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета.
Если вы озабочены тем, не потеряете ли вы работу или будут ли товары в магазинах, то у вас, в общем, не должно быть повода для особого беспокойства. Но если для вас важно, чтобы ваши телефонные разговоры не прослушивались, чтобы вас не бросали в тюрьму по указанию местного начальника, которому вы чем-то насолили, то тогда готовьтесь к худшему. Я подозреваю, что власти будут продолжать затягивать гайки, сокрушая остатки политической оппозиции, а вместе с ней они неизбежно добьют и слабые ростки предпринимательской инициативы, хотя бы потому, что организация собственного бизнеса станет почти невозможным делом.
Профессор Голдман, стоит ли россиянам надеяться на то, что нефтедоллары, которые обильно сейчас поступают в государственную казну, принесут им в новом году процветание?
Определенные преуспевания – да. Преуспевание минимальных зарплат и минимальных удобств. Я не думаю, что в этом году правительству Путина будет способствовать больше успех в развитии российской промышленности и предпринимательства, чем в прошлом году. А он в этом смысле был провальным. Не случайно Владимир Путин под занавес года объявил о новой инициативе – превращение России в ведущего мирового экспортера энергии. Это означает, что он признал, что попытки создания здоровой рыночной экономики провалились. Консолидируя в руках государственной бюрократии энергетический сектор, он явно рассчитывает на то, что страна сможет жить, проедая свои природные ресурсы. При нынешних ценах на нефть это не столько уж абсурдная идея, но проблема в том, что государственное вмешательство в управление производством никогда ни к чему хорошему не приводило. Оно будет продавать газ и нефть, но при этом будет наживаться бюрократический класс, пострадает прибыльность и, скорее всего, окружающая среда, которую некому будет защищать.
Таково новогоднее предсказание профессора Маршала Голдмана. Что может ожидать российское общество в новом году? Этот вопрос я задал историку, профессору Гарвардского университета Ричарду Пайпсу.
Скорее всего, в новом году сохранится тенденция последних лет. Государство будет консолидировать в своих руках политическую власть и ведущие секторы промышленности. Путин все откровеннее будет проявлять себя в истинном свете, человека советской формации с природными авторитарными инстинктами. Нынешний режим все больше будет обретать черты диктатуры. По крайней мере, до тех пор, пока власть сможет обеспечивать функционирование государства благодаря нефтедолларам. Если же в этом году цены на нефть рухнут, то слабость системы, я думаю, обнажится. России могут угрожать потрясения, если баррель нефти будет стоить $20-25.
Но, профессор Пайпс, подавляющее большинство россиян, судя по всему, не верят в это. Они поддерживают Владимира Путина и его политику.
Думающие россияне обеспокоены происходящим. Проблема для будущего России заключается в том, что большинству русских, натерпевшихся лишений во времена Ельцина, не слишком дорога свобода, они предпочитают так называемый порядок. И поскольку Путин, создав подобие диктаторского режима, дал им то, что диктаторские режимы иногда способны произвести, порядок, россияне будут поддерживать его.
Таково мнение американского историка Ричарда Пайпса. И последняя попытка прогноза со стороны американского публициста, бывшего корреспондента Wall Street Journal в Москве Дэвида Саттера.
Я думаю, россияне должны быть готовы к ограничению своих гражданских свобод и к ухудшению отношений России с окружающим миром, потому что прошлый год дал нам непровержимое доказательство авторитарной абсурдности мышления российской власти. Я имею в виду результаты расследования событий в Беслане, проведенного Северо-Осетинской парламентской комиссией. Если верить этому документу, атака на школу, где содержались заложники, началась через час после того, как Аслан Масхадов согласился выступить в роли посредника в переговорах с террористами. Она была спровоцирована стрельбой со стороны осаждавших. Что это означает? То, что некие силы в российском руководстве решили сорвать потенциальную миротворческую миссию Масхадова даже ценой жизни детей. Такой ход мысли, типично российский, если угодно советский, свидетельствует о том, что российское правительство абсолютно ничему не научилось за последние 15 лет. Идея уважения человека, его прав, ключевая для нормальной политической системы, остается чуждой российским властям. Поэтому-то так трудно испытывать оптимизм по поводу наступающего года. Поэтому-то фантастические доходы от продажи нефти обернулись минимальным повышением уровня жизни россиян и десятикратным увеличением тарифов взяток.
Таковы российские новогодние прогнозы известных американских экспертов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Как москвичи праздновали Новый год?
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжение которой мы обращаемся к слушателям с вопросом, сбываются ли желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пока, к сожалению, у нас нет одного, мы просим вас быть поактивнее.
сегодня в 16 часов по московскому времени. После выпуска новостей в программе «Время свободы», время гостей, участвует министр промышленной политики Украины Владимир Шандра. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб один человек, 19 пострадали. Трое пострадавших доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Газовый конфликт между Россией и Украиной начал затрагивать поставки российского топлива в европейские страны. В Австрии, Венгрии, Польше и Словакии снизилось давление в газотранспортных системах. «Газпром» обвиняет Украину в несанкционированном отборе газа. Киев утверждает, что Россия сократила поставки в Европу. Водоснабжение города Амурск, мимо которого сейчас проходят воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, не отключалось. По данным регионального управления МЧС, концентрация нитробензола в Амуре ниже предельно допустимой. Воду очищают активированным углем. В Турции врачи проводят анализы крови умершего в воскресенье 14-летнего подростка, работавшего на птицеферме. По подозрениям медиков, он мог скончаться от птичьего гриппа. Если диагноз подтвердится, это будут первые случаи заболевания людей первым птичьим гриппом вне Восточной Азии, где вирус унес жизни свыше 70 человек. В Ираке освобождены двое заложников, граждане Ливана. Один из них, инженер, работающий на западную компанию, был похищен несколько дней назад. Другой был захвачен в сентябре исламистской группировкой. За его освобождение был заплачен выкуп. В Йемене три гражданки Италии, похищенные представителями одного из местных племен, отказались от освобождения. Они требуют отпустить с ними двух оставшихся в заложниках мужчин. Израильские ВВС сегодня рано утром нанесли удары по южной части сектора Газа. Армейское командование сообщило, что целью удара было здание в городе Хан-Юнис, использовавшееся боевиками экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы. В Кабуле американские военнослужащие задержали трех сотрудников телекомпании «Аль-Джазира». В заявлении представителей США говорится, что группа вела несанкционированную съемку объектов рядом с американским военным штабом.
Что касается погоды, сегодня в Москве облачно, небольшой снег, температура около -5, -3, ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем также снег, температура воздуха чуть теплее, -1, +1 градус.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Новый год прошел, и теперь можно подводить некоторые итоги. Куда пошли москвичи 31 декабря и как отпраздновали новогодний праздник, расскажет наша коллега Анна Колчина.
Многие остались встречать Новый год в Москве. Под елку поставили подарки с рождественской ярмарки, которая проходила в доме художника, и отправились гулять по городу. День 31 декабря можно было распланировать по-разному. Например, сначала пойти на семейный новогодний бал в музей Пушкина на Пречистенке, потом зайти на выставку в музей архитектуры имени Щусева на Воздвиженке, жизнь и быт булгаковской Москвы, предметы интерьера и новогодние игрушки, посмотреть на огромную живую елку на Соборной площади в Кремле и пойти кататься на коньках в сад Эрмитаж или в конькобежный центр Крылатское, самый большой каток в городе. Живую елку на Соборной площади увидеть можно впервые после 4-летнего перерыва. Елку привезли из Великого Устюга. Специально для нее было куплено около 1000 украшений. Пятиконечная звезда и шары золотистые, цвета российского триколора. А можно было провести день по-другому. Поехать в музей-усадьбу Архангельская на выставку «Дед Мороз и вся его родня среди новогодних игрушек». И познакомиться с историей главных героев праздника. Например, узнать, что Дед Мороз в России появился в 1840 году. После усадьбы Архангельская можно было вернуться в Москву и поехать на Поклонную гору. Там проходил фестиваль ледовых скульптур. Он был посвящен выходу на экраны полнометражного анимационного фильма «Князь Владимир». Так что ледяной город воссоздал атмосферу Древней Руси X века. А в заключение дня традиционно в 7 часов вечера можно было отправиться на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Публика постарше проводила время по-другому, в клубах и на концертах. В Международном доме музыки вечером 31 декабря Национальный филармонический оркестр под дирижерством Владимира Спивакова участвовал в новогоднем концерте вместе с аргентинским тенором Марсело Альваресом. Цены на билеты доходили до 100 000 рублей. а в Рахманиновском зале Московской консерватории прошел концерт «Моцарт Тайм» или «Фантазии Дон Жуана» – музыкальная композиция по мотивам опер Моцарта. Ну а те, кто не остался праздновать в Москве Новый год, отправились в Прагу или Будапешт. Чехия и Венгрия – самые популярные направления в эти зимние каникулы. Экзотический отдых пользуется не таким большим спросом, но это понятно, цены заоблачные. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Сбываются ли желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям и гостям Москвы.
Конечно, исполняются. Но я выпиваю за это. Хорошо чокаемся, звонко. Так что все нормально.
Знаете, может быть, не конкретизируешь и все думаешь так, ну, чтобы все хорошо было. А так, может быть, оно все хорошо, а вот какие-то моменты, они очень огорчают. Думаешь, что, может, не сбылось.
Нет, такие желания. Наши желания не совпадают с нашими возможностями.
В частности, да, исполняется. Якобы стараюсь загадывать такие желания, которые должны исполниться, то есть там не из мира фантастики, поэтому исполняется. Ну, допустим, поменять работу хорошую мне вот как бы удалось, да, я сейчас работаю, я довольна. В частности, даже отдыха сбылась мечта. Но есть одна заветная мечта по поводу улучшения жилищных условий детей. Вот это мое будет в этом году новогоднее желание, и я думаю, что оно обязательно в этом году исполнится.
Ну, я думаю, что многие загадывают то, что не может исполниться. Ну, я загадываю то, что должно исполниться. Ну, скажем так, я обрел себя, то есть я понял смысл жизни. 33 года у меня в этом году, сочетание этих лет... Была мысль такая, вот будет ли ощущение смысла жизни? Как раз вот летом день рождения, осенью, да?
Да, конечно. Ну, я думаю, что поскольку люди верят в это и хотят, тогда они избываются.
Не все. Ну, как правило, загадывают три желания. Что-то сходится, что-то нет.
Ну, это что, какие сейчас желания? Нет, конечно. Так живем, поэтому не исполняется.
Ну, я, как правило, не загадываю. Да, наверное, не верю просто.
50/50. Ну, просто избиваются, сложно, нет.
Новогоднюю ночь я не загадываю желания. Ну, потому что зачем? Ну, как оно будет, так и будет.
Да, в этом году исполнилось. Сын женился, бизнес покрутили. Так что все нормально.
Мне кажется, 50/50. Просто загадываю, когда часы бьют 12 раз. Есть еще такой ритуал: сжечь бумажку и бросить пепел в стакан с шампанским, потом выпить. Должно сбыться. Я проверял, не сработало.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, исполняются ли те желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну а мы продолжаем тему новогодних праздников. Дед Мороз из Великого Устюга – один из самых популярных персонажей новогодней недели в России. Его вотчина в Великом Устюге, затерянная в вологодских лесах, постепенно превращается в туристическую мекку. Наш коллега в Вологде Алексей Завьялов расскажет о том, как начинался и развивался проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза».
По легенде, проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза» возник во время визита на Вологодчину мэра Москвы Юрия Лужкова. Приехав в Великий Устюг и увидев заповедные бары, столичный градоначальник обмолвился, что в таком месте мог бы родиться Дед Мороз. Власти Вологодчины ухватились за эту идею, и в 98 году проекту был дан старт. Правительство Москвы и «Газпром» выделили 8 миллионов рублей, и на следующий год под Великим Устюгом вырос дворец Деда Мороза. Постепенно на вотчине сказочного героя появилась его собственная почта, зимний сад, гостиница и многое другое. Эксперты утверждают, что за 7 лет в проект было вложено около 2 миллиардов рублей. Официальная цифра скромнее – 350 миллионов. Это капитальные и целевые вложения со стороны властей Москвы и Вологодчины. Роль Деда Мороза доверили столичному актеру и телеведущему Дмитрию Назарову. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что он собирается запатентовать свой образ сказочного волшебника. Сам Дмитрий Назаров назвал это чепухой. Кстати, сколько лет исполнилось в этом году Деду Морозу, не знает даже он сам. Ученые считают, что около 2000. Вологодский писатель и краевед Анатолий Ехалов уверен, что Дед Мороз гораздо старше, поскольку его родословная восходит к древнеславянским божествам.
Дед Мороз – это покровитель ушедших предков.
Вот у него такой сундук, который он открывает, и там чудесные картины прошлого можно увидеть. Например, в Кишгородецком районе крестьяне выносят зимой на мороз кисель и кличут Деда Мороза попробовать этого киселя отведать и через Деда Мороза передать привет своим предкам.
Кстати, с языческими корнями Деда Мороза связан один курьезный случай. Епископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан после встречи с областным руководством заявил, что церковь не будет поддерживать проект. Причина — отсутствия в биографии Деда Мороза упоминаний о его крещении. Партийные же структуры происхождения Деда Мороза не смутило. Пару лет назад сказочного героя приняли в Единую Россию. Любопытно, но сразу же после того, как сказочный персонаж определился со своей партийной принадлежностью, из федерального бюджета на проект было выделено 20 миллионов рублей. Не обошлось на «Вотчине Деда Мороза» без скандалов. В прошлом году в отставку отправили гендиректора акционерного общества «Вотчина Деда Мороза» Анатолия Шевцова. Проверка установила, что он удерживал с работников предприятия налог на доходы физических лиц, однако перечислял его в бюджет не в полном объеме. Сумма недоимки составила более 800 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, однако до суда оно не дошло. Сам Анатолий Шевцов утверждает, что в деле есть политическая подоплека. Он баллотировался в мэры Великого Устюга, чем и вызвал неудовольствие областных властей. Несмотря на скандалы, проект «Великий Устюг Родина Деда Мороза» крепнет год от года. Вотчину сказочного героя посетило уже более полумиллиона туристов со всех концов России. Главная елка страны в нынешнем году привезена в Москву из-под Великого Устюга. На родину Деда Мороза приезжали тележурналисты каналов «Россия», «СТС», «Раша Тудей» и «CNN». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Семь часов 7:41 в Москве. Продолжит программу обзор региональной прессы с Сергеем Хазовым.
В Тольятти на внеочередном собрании акционеров Волжского автозавода, проходившем в тройном кольце милицейского оцепления, государство окончательно утвердило свою власть на заводе. Новое руководство призналось, что внятной стратегии развития крупнейшего автозавода страны у него нет, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». Тему развивает «Самарское обозрение». В интервью газете председатель совета директоров Волжского автозавода Владимир Артиков заявил, что руководящему составу предприятия поставлены очень жесткие условия. Новое руководство должно сделать так, чтобы отечественные автомобили могли успешно конкурировать с западными машинами, резюмирует «Самарское обозрение». После того, как в декабре собственником Волжского автозавода стала государственная компания «Рособоронэкспорт», бывшие топ-менеджеры ВАЗа уходят в банковские структуры Тольятти, пишет еженедельник-репортер. «Рособоронэкспорт» будет выводить финансовые потоки автозавода из банков, подконтрольных бывшим топ-менеджерам ВАЗа. Главными финансовыми партнерами завода станут «Автомобильный банкирский дом» и «Внешторгбанк». Смена собственника на Волжском автозаводе привела к смене финансовых партнеров завода, а значит, главным банком Тольятти теперь будет выбранный владельцами АвтоВАЗа «Внешторгбанк», заключает репортер. На заседании губернского правительства принят закон о размещении объектов игорного бизнеса на территории Самарской области, сообщают «Самарские известия». Теперь залы с игровыми автоматами уберут с рынков, из магазинов, супермаркетов, столовых, автомобильных, железнодорожных и речных вокзалов, и из метро. Это не лишняя мера, если знать, что четверть самарской молодежи в возрасте до 18 лет проводит свободное время в павильонах игровых автоматов, рассказывают самарские известия. Не утихает скандал вокруг нового устава Самары, пишет еженедельник «Время». В январе Генеральная прокуратура должна дать окончательный ответ, быть или не быть новому уставу города. Сторонники мэра Георгия Лиманского заявили, что намерены обратиться в Верховный суд России и лично к президенту Путину в случае, если новый устав Самары все же будет принят. Летом в Самаре пройдут выборы мэра. Лиманский, видимо, опасается в случае принятия нового устава лишиться кресла главы города, подытоживает газета «Время». Самарская мастерица Марина Забатурина изготовила самую большую и самую маленькую вязаные игрушки в мире и может претендовать на занесение в Книгу рекордов Гиннесса, рассказывает «Самара сегодня». Чтобы связать самую большую в мире собаку, Марине понадобилось 5000 метров пряжи и полтора месяца работы. Игрушку, рост которой превысил 140 сантиметров, назвали «Барбосом». А пчелка по имени Акулина, размером 3 сантиметра, наоборот, самая маленькая вязаная игрушка в мире. Достижения самарской рукодельницы вошли в Российскую книгу рекордов «Левша». В этом году Марина Забатурина надеется изготовить новые уникальные вязаные игрушки, сообщает «Самара сегодня».
С главными темами газет «Самары» вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. А сейчас время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве. Минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб человек, 19 пострадали. Газовый конфликт между Россией и Украиной начал затрагивать поставки российского топлива в европейские страны. В Австрии, Венгрии, Польше и Словакии снизилось давление в газотранспортных системах. В Ираке освобождены двое заложников, граждане Ливана. Израильские ВВС сегодня рано утром нанесли удары по южной части сектора Газа. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:45 в Москве. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
В России начал действовать закон о федеральном бюджете на 2006 год. По прогнозу правительства, объем ВВП России в нынешнем году увеличится на 5,8%, составив 24 триллиона рублей или 840 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 3,2% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти 40 долларов за баррель, а также среднегодового обменного курса 28 рублей 60 копеек за доллар. С 1 января 2006 года в России вступил в действие закон о перераспределении ставки единого социального налога. Он предусматривает повышение на 0,3% той части этого налога, за счет которой формируется фонд обязательного медицинского страхования. После вступления закона в силу она составит 2,9%. Соответственно, на эту же величину 0,3% сокращается часть налога, за счет которой финансируется фонд социального страхования. Правительство России в первом квартале 2006 года намерено представить комплекс мер, ограничивающих внешнее заимствование государственных компаний и поощряющие внутреннее. Как сообщил представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин, сейчас сумма внешнего долга российских государственных компаний и банков составляет около 20 миллиардов долларов, что делает ее сопоставимой с величиной долга России Парижскому клубу кредиторов. Он напомнил, что расширение наиболее крупных государственных компаний, таких как «Газпром» и «Роснефть», в 2005 году финансировалось в основном за счет внешних займов. Китай в конце 2005 года стал крупнейшим в мире экспортером продукции индустрии информационных технологий, обойдя Соединенные Штаты. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2004 году объем этого экспорта из Китая составил 180 миллиардов долларов, из США – 149 миллиардов. Тем не менее, в общем объеме мировой торговли продукции индустрии информационных технологий США по-прежнему опережает пока другие страны. В 2004 году объем продаж США составил 375 миллиардов долларов, почти на 15% больше, чем у Китая. Официальный курс доллара на выходные праздники 28 рублей 78 копеек. Курс евро 34 рубля 18 копеек.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов.
Утреннюю программу продолжает рубрика «Исторический календарь».
2 января 1669 года в Карибском море во время праздника на корабле «Оксфорд», которым командовал знаменитый пират Генри Морган, взорвался пороховой погреб. Погибла вся команда, 350 человек, кроме капитана, получившего прозвище «Бессмертный Морган». Трехпалубный «Оксфорд» был флагманом эскадры, грабившей торговые караваны в Карибском море. Считалось, что именно на «Оксфорде» хранилось награбленное испанское золото. Фрегат мечтали найти все кладоискатели, но обнаружили его случайно. Обломки корабля более трех столетий пролежали на глубине 20 метров. Золота среди фрагментов судна не было.
3 января 1542 года князь Иван Шуйский захватил контроль над великокняжеской властью в Московском государстве. Своего соперника, князя Бельского, Шуйский сослал на Белоозеро, где тот и был вскоре убит. Торжество Шуйских оказалось недолгим. Через 2 года верх одержали князья Глинские. Боярская смута началась в 1538 году после смерти вдовы Василия III Елены Глинской. Ее старшему сыну, будущему царю Ивану Грозному, было тогда 7 лет. Шуйские, Бельские, снова Шуйские отталкивали друг друга. Иван Васильевич ненавидел бояр, узурпировавших его власть. Мстить врагам царь начал в 13 лет, приказав псарям затравить одного из Шуйских, Андрея.
4 января 1843 года в Парижском театре итальянской оперы прошла премьера оперы Гаэтана Доницетти «Дон Паскуале».
января 1463 года французскому поэту Франсуа Вийону заменили смертную казнь 10-летней высылкой из Парижа. Настоящее имя Вийона – де Монкорбье. В Парижском университете Вийон получил звание магистра, пустился в разгульную жизнь, оказался замешанным в уголовных преступлениях. После участия в крупном грабеже он бежал из Парижа. В сборниках баллад «Большое завещание» и «Малое завещание» Вийон обобщал опыт своей переменчивой жизни. Были у Вийона и баллады на воровском жаргоне.
С 6 на 7 января 1918 года в Петроградскую Мариинскую тюремную больницу ворвалась группа матросов, которая убила депутатов учредительного собрания, бывших министров Временного правительства Андрея Шингарева и Федора Кокошкина. К тому времени ленинский декрет объявил партию кадетов вне закона. Шингарев и Кокошкин были лидерами кадетской партии. Большевики поначалу распускали слухи, что убийство это провокационное и подстроено буржуазией. Вскоре выяснилось, что убийцы хорошо известны новым властям. Их поиск якобы не дал результата.
Января 1928 года под Москвой начались летные испытания биплана У-2. Этот легкий двухместный самолет спроектирован и построен конструкторской группой Николая Поликарпова. Своей славой самолет обязан пилотажным характеристикам, дешевому производству и удивительной живучести. Самолет прослужил более 2 десятилетий. Его использовали в сельском и лесном хозяйстве, в аэрофотосъемках, как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году после гибели Поликарпова машину переименовали в По-2.
8 января 1324 года в возрасте 70 лет скончался Марко Поло, венецианский купец и путешественник. Когда в 1296 году генуэзцы захватили в плен венецианскую галеру, среди плененных оказался Марко Поло. В тюрьме он продиктовал длинную хронику собственных путешествий и описание земель, которые ему довелось посетить. По шелковому пути Марко Поло добрался до Китая. Там его, владевшего многими языками и искусного в письме, облагодетельствовал сам император, монгольский хан Хубилай.
Рубрику «Исторический календарь» подготовил наш коллега Леонид Гержой.
7:53 в Москве продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о том, что американцы ждут от наступающего года. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если верить телерепортажам, в эти дни американцы главным образом скупают товары на самых крупных распродажах года и дают новогодние зароки. Причем самый популярный зарок – заняться в новом году спортом или, на худший случай, сбросить фунтов 5 веса. Однако это далеко не все, что заботит американцев в эти новогодние дни. Звуковую зарисовку с вашингтонских улиц представляет Алан Давыдов.
В наступившем году президент Буш желает американскому народу счастья и процветания. Для себя он, скорее всего, хочет повышения политического рейтинга. У американских законодателей очевидная цель – быть переизбранными на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. Бывший главный бухгалтер корпорации Enron Ричард Кози рассчитывает, что суд сочувственно отнесется к нему в обмен на чистосердечное раскаяние в мошенничестве. Поп-звезда Майкл Джексон, видимо, надеется, что бывшей супруге не удастся отсудить у него двоих детей. Но все это из большого мира политики, сенсаций и скандалов. А что важнее всего для среднего американца, человека с улицы? С этим вопросом в воскресенье 1 января я обращался к прохожим в центре американской столицы. Я считаю, что мне в первые дни Нового года надо начать заниматься чем-то более достойным. Скажем, пойти на курсы по изучению английского языка на продвинутом уровне, а потом найти работу поинтереснее. Я ведь иммигрант из Сальвадора. Пока что работаю помощником коменданта в многоэтажном офисном здании, командую уборщиками. Но если мне удастся улучшить свой английский, тогда меня могут взять в стройиндустрию. А это, согласитесь, совсем иное дело. У себя на родине я несколько лет работал строителем. Хотите знать о моих новых запросах на 2006 год? У меня их много, хотя на жизнь не жалуюсь. Имею прекрасную работу. Не богач, но денег достаточно. Живу в хорошем месте и чувствую себя комфортно. Знаете, в начале года особенно хочется, чтобы окружающий мир стал менее агрессивным, чтобы люди относились друг к другу мирно, терпимо и больше сотрудничали. Я в эти дни много об этом размышлял и пришел к выводу, что, скорее всего, займусь благотворительностью. Я начинаю искать спутницу жизни, владеющую участком земли, на которой можно построить небольшую лесную избушку и вместе в ней поселиться. Партнерша должна быть в возрасте от 18 до 45 лет. Мне кажется, что такой вариант поможет мне стать более самодостаточным и обрести свое пространство, чтобы наслаждаться миром и спокойствием. Наше общество становится все многолюднее, и мы все чаще сталкиваемся с крушением наших планов. Часто не получаем того, к чему стремимся. Не можем найти тихого убежища в этой жизни. Моя более приземленная и неотложная мечта – с понедельника заняться ежедневной гимнастикой, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Придется заставить себя делать это, хотя зимние дни так коротки и унылы. Буду также больше читать интересных книг. Как пенсионер я могу себе это позволить. Я надеюсь, что у меня будет все в порядке с работой в этом году. Я преподаю испанский язык и литературу в колледже в Северной Каролине. В Вашингтон приехала для участия в большой конференции, организованной Ассоциацией современных языков. В 2006 году, надеюсь, я наконец научусь наслаждаться жизнью и буду почаще ездить в мою любимую Европу. А буквально завтра засяду за компьютер, начну писать две книги на основе моей диссертации. Это самая главная моя задача на сегодня. Я приступаю к поиску хорошего места для своей стажировки. Я учусь в колледже на специалиста по маркетингу и рекламе и должна приобрести солидный практический опыт. Что касается сиюминутных приоритетов, даже не могу сообразить, что для меня важнее. В данную минуту больше всего хочется отоспаться после того, как мы с друзьями ночь напролет встречали Новый год. В январе начинаю службу в армии США. Долго думал, чему себя посвятить. Армия показалась лучшим вариантом. Хорошая зарплата, дают деньги на высшее образование, а при этом еще и опыт. Буду служить в составе военно-инженерного корпуса. Такие специалисты потом на расхват на гражданке. Куда пошлют служить, пока не знаю. Возможно, это будет где-то в штате Миссисипи. Хотя более вероятно, что 2 или 3 года придется провести в Ираке. Я уже подписал контракт, и все прояснится в ближайшие пару недель. Посмотрим, что судьба принесет. Я хочу, чтобы выиграли Redskins, краснокожие, наша родная вашингтонская футбольная команда. Они играют сегодня против Eagles, Орлов, на их поле в Филадельфии. Через час выставлю дома пиво из холодильника, включу телевизор и буду болеть за любимую команду, как и подобает настоящему фанату. В первую очередь буду делать все, чтобы моя семья чувствовала себя обеспеченной, чтобы росли ее доходы. Соответственно, чтобы с нас поменьше взимали налогов. А что я могу сделать для этого? Только одно – голосовать за тех, за кого следует. Мне предстоит в эти дни стать студентом. Я прослужил 13 лет в корпусе морской пехоты. Недавно вернулся из Ирака. Начну учебу в университете Джорджа Мейсона, как только закончатся новогодние каникулы. Так, по моей просьбе, прохожие на улицах Вашингтона делились своими ближайшими планами на 2006 год.
Репортаж вел Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим первый в новом году выпуск рубрики «Сегодня в Америке» песни Биби Кинга. С Новым годом! On that great big holiday, we're gonna have a ball, and that ain't all. I'm gonna chase my blues away.
передача в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите:
борьба с курением в Испании. Кострома – родина Снегурочки.
Мы готовы предоставить коммерческий кредит прямо вашей компании «Нефтегаз Украины».
Сигнализация сделана не была, и это способствовало групповой гибели людей на этом пожаре.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отключение я связываю с независимой позицией телекомпании.
Швейцарские судебные органы восприняли аргументы необходимости экстрадиции Адамова в Россию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».